Добрый день, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, в эфире программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. И вопреки обыкновению, здесь Александра Минкина нет, зато он на прямой связи с нашей студией. Александр Викторович, здравствуйте.
Здрасте.
Расшифруйте, пожалуйста, тему нашей программы. Энциклопедия покинутой Родины.
А, да, спасибо. Я действительно думал вчера, как же ее назвать, как же ее назвать. Дело в том, уважаемые зрители и слушатели, я читаю комментарии только в этой программе. Никогда ни в каких не читал, а в этой читаю. И вдруг я увидел, что некоторые слушатели, зрители отозвались на чтение моё поэмы Тимура Кабирова, «Сквозь прощальные слезы». И вот, мол, жалко, что такое. А я помню, что я потратил на чтение этой поэмы, ну, может быть, минут 5-7, может, 8, не больше того, ну, точно не больше. И я понял, что они правы. Вот эти слушатели, которые написали, а вы пишите, я буду учить. Вот, они правы. Потому что она стоит большего, она стоит гораздо большего. Потому что, сейчас скажу, как называется программа, вы сказали?
«Настоящий полковник. Энциклопедия покинутой Родины».
Именно. И поэма Кибирова «Сквозь прощальные слезы» – это именно энциклопедия покинутой Родины. Это омаж или там, как-то отсылка к Белинскому, который назвал Онегина «Энциклопедией русской жизни». Это была, конечно, красивая формула, но очень не похожая на реальность, потому что в Онегине никакой энциклопедии русской жизни нет в помине. Там нет ни царя, ни жандармов, ни попов. Там вообще нет никаких реалий. Там светская жизнь и душевные переживания, что важно. Это энциклопедия душевных переживаний Ходака Онегина и такой искренней романтической барышни Татьяны. А вот поэма Кибирова «Сквозь прощальные слезы» – это настоящая энциклопедия советской жизни. Как он это сделал, я не знаю. Но, готовясь к этой передаче, я понял, что книгу надо писать про эту поэму, потому что это энциклопедия той жизни, которая совсем недавно была, и которая существует для тех, кому 60+, а для тех, кому 40-, она практически неизвестна. А ведь они оттуда же. Они же родились у тех, кому 60+, а потом те, кому 20, родились у тех, кому 40. И мне кажется, это очень важно, и мне кажется, что почти никто нигде этим не занимается, восстановить связь времен. Это гамлетовская проблема. Помните, он говорит, распалась связь времен. Неужели я должен ее восстановить? Я ли распад ее рожден восстановить? Рекомендация. Если у вас будет время, если у вас будет желание чего-то там восстановить, что-то там понять, посмотрите фильм Досталя. Фильм называется «Облако рай». Он доступен где угодно. Это фильм, который снят в 90-м или в 91-м году. Очень короткий, в отличие от всех этих бесконечных YouTube-программ, которые длятся по 3 часа. Этот фильм... 1:15. И вы потом мне скажете спасибо. «Облако рай» доступно везде. Главную роль играет парень, для которого это была первая роль. Режиссер Достоль искал, искал, искал героя на это кино. И, я не знаю, там сотни людей он пересмотрел, перепробовал. А потом нашел в цирковом училище.
В цирковом?
Да, в цирковом училище. И когда этот фильм вышел, а мы его увидели на Кинотавре, сейчас не помню, 92-й, 91-й год, ну, первый Кинотавр, по-моему, все обалдели. Парень получил главный приз. Ну, это не фильм, а просто фрагмент истории. Вот нельзя идеальнее придумать. Есть такие произведения, которые, наверное, не планировали стать историей страны, но стали. Вот, знаете, есть такое стихотворение Толстого, которое Алексей Константинович, называется «История государства российского». Может быть, знаете, может быть, нет, неважно. «Послушайте, ребята», начинается так, «послушайте, ребята, что вам расскажет дед». Явно. Да-да, я знаю, сколько мне лет. Земля у нас богата, порядка только нет. А эту правду, детки, за 1000 лет смекнули наши предки. Порядка, девишь, нет. И встали все под стягом и думают, как быть. Давай пошлем к варягам, пускай придут жить. Вот, да, посланцы скорым шагом отправились туда и говорят варягам, придите, господа, мы вам отсыплем злато, что киевских конфет. Земля у нас богата, порядка только нет. Варягам стало жутко. Ну, думаю, что ж тут? Попытка ведь не шутка. Пойдем, если зовут. И вот пришли три брата. Варяги средних лет. Глядят, земля богата, порядка точно нет. И я могу так дальше, до самого конца, это будет долго. Но когда ко мне какие-то барышни обращались за помощью, что, мол, ой-ой, Саша, мне надо сдавать экзамен, неважно это, в школе сдавать или поступая в институт, сдавать экзамен по истории России. Я говорил, сейчас я тебя за 1 час обучу, и ты сдашь на 5. Вот это стихотворение. Там все прекрасно. Иван Васильевич Грозный, ему был имя рек за то, что был серьезный, солидный человек. А был он, ну, не сладок, и разумом не хром, такой навел порядок, хоть покати шаром, ну и так далее. В общем, не буду, это длинная поэма, зато кончается она очень понятным образом. Вот он рассказывает про Ивана Грозного, про Бориса Годунова, про Петра Первого. «Веселая царица была Елисавет, поет и веселится, порядка только нет». И так далее, и так далее. И поляки пришли на Русь, и все такое. А в финале он пишет, Алексей Константинович Толстой, который, во-первых, граф, а что еще важнее, близкий друг императора. По-моему, тогда был Александр II. И вот в финале Толстой пишет, сейчас. Ходить бывает склизко по камушкам иным. Итак, о том, что близко, мы лучше умолчим.
Хитро, вот. Хитро.
Да, умолчим о том, что близко. Ну вот, значит, история государства российского от Ромула до наших дней это к Алексею Константиновичу, а вот история СССР в поэме Кибирова. И я обращаюсь сейчас к тем, кому 40 минус, и 30 минус, и 20 минус. Вы живете в мире, и вы живете в стране, и хорошо бы понимать, откуда что пошло. Вы же не без рода, без племени. У территории. Я очень хорошо понимаю, что говорит. Как бы кому что ни казалось. У территории, на которой вы живете, есть история. И не понимая этой истории, вы просто не понимаете, где вы и что вы. Это так. И вот, когда в прошлый раз я начал читать поэму Кибирова «Сквозь прощальные слезы», она заняла у нас минут 5-7, а потом из-за отзывов, откликов слушателей, я понял, что надо к ней вернуться, потому что она гораздо больше, чем я успел сказать, и гораздо важнее. Это просто, просто вот учебник номер один, можно сказать, сейчас. Я сказал про облако рай, Лиза?
По-моему, нет.
Значит, тогда это реплика в сторону, это такое вот сноска. Если у вас будет время...
Про фильм.
Да.
Да, все, про фильм было.
А, ну вот, все, значит, сказал. Теперь, прежде чем уже перейти, наконец, к энциклопедии советской жизни, я скажу, что у меня... А сегодня какой у нас день? Пятница? Значит,
пятница.
Вчера или позавчера у меня совпало два происшествия. Во-первых, я должен был явиться в Минюст, где на меня составили протокол, потому что я иностранный агент. Ну, составили протокол, это фантастика, это Кафка, то есть это Кафка в Кубе. Настоящему Кафке это не по силам было. А в тот же день я получил фантастический подарок. Я сейчас покажу обложку. Вот эта обложка моей книжки, не мой ник.
Так.
Но сейчас я хочу попросить вашего звукооператора. Да, посмотрите, граждане, штемпелек внизу.
Что это?
Исправительное заведение УФСИН по Санкт-Петербургу, колония номер 5 или что там, проверено. Это книга из тюремной библиотеки. Мою книжку читают зэки. Я очень доволен. А еще больше я доволен тем, что человек, который мне эту книжку каким-то образом из тюремной библиотеки добыл, он мне в эту книжку прислал еще и письмо, вложил письмо. Незнакомый мне человек. Давайте покажем письмо, а я вам его вслух прочту. Письмо покажите, пожалуйста. Да. Уважаемый Александр Викторович, позвольте выразить вам глубочайшую признательность за вашу великолепную книгу. Я прочитал ее в тюрьме примерно 5 или 6 раз. Она помогла мне приблизиться к пониманию шедевра Александра Сергеевича. Она скрасила множество серых, скучных тюремных часов и дней. Спасибо. С уважением, Дмитрий. Фамилия там тоже написана. Я скажу так, лучшего подарка я давно не получал.
Это очень трогательно.
Это еще как? Это вообще потрясающе. Когда твои строчки помогают человеку, ну не то чтобы выжить, но хотя бы жить. Помогают. Ну, говорить, все написано. Ну вот, а теперь возвращаемся, наконец, к Кибирову. И вот я понял, что надо комментировать, ну, каждую строчку. Вот начинается поэма, предисловие. «Пахнет дело мое керосином, керосинкой тронкой родной, пахнет шипром, как бритый мужчина, и как женщина красной Москвой». Про керосинку кто-нибудь знает?
Что такое? Керосиновая лампа?
Нет. Спасибо, что так вы отозвались. Я ведь не спрашивал. Я просто задумался, знают ли. Это не керосиновая лампа. Это такая штука, у которой есть резервуар для керосина, есть фитилек и такая штучка, чтобы его выдвигать, задвигать, и рамка металлическая, на которую ставить сковородку или кастрюльку. На керосинке готовят еду. Вот я на керосинке и кашу варил, и картошку варил, а Маруся гениально жарила на ней оладьи. Это керосинка. Она может быть с одним фитильком или с тремя. Когда фитилек нагорает, надо нагар состричь ножницами, иначе очень коптит. Можно убавлять, прибавлять огонь. В общем, это фантастическое такое устройство, которое где-то до, я думаю, до 60-х годов, если кто жил на даче в 60-е, 50-е, уж тем более 40-е, то вот это было устройство, на котором готовили еду. Второе устройство было, если у человека было электричество в доме, то у него была электроплитка. И эта плитка с керамической платформой, с ложбинкой, в которой была спираль, и если спираль перегорала, то скрутить проволочки было бесполезно, она тут же перегорит снова. А я умел починить спираль так, чтобы она не перегорала, потому что я физику учил. И там было такое правило – холодная пайка горячая, а горячая пайка холодная. Сейчас это звучит загадочно, что такое холодная пайка горячая, а горячая пайка холодная. Холодная пайка – это ты скрутил кончики проводков. Вот она, пайка твоя. И она горячая, потому что это очень плохой контакт, и там будет раскаляться и перегорать. А горячая пайка, когда с паяльником и соловом ты спаял концы, эта пайка будет холодная, не перегорит. А если у тебя нет паяльника и олова, как соединить концы спирали?
Как?
Пахнет дело моим керосином. Если кто-то мне напишет, что у него плитка перегорела, я ему отвечу. Пахнет дело мое керосином. У керосина действительно жутко въедливый запах. Но это идиома. В русском языке пахнет дело мое керосином. Это идиома, которая говорит, что дело плохо, что ты в опасности. Но шанс спастись у тебя есть. Это еще не катастрофа.
Ну, как
это
пахнет
очень
жареным?
Близко, но шанс... Да. Пахнет шипром, как бритый мужчина. Почему бритый мужчина пахнет шипром?
Потому что это
это я
какой-нибудь
не
одеколон?
спрашиваю.
А.
Не какой-нибудь, он единственный. В парфюмерии. Магазин парфюмерии. Там есть шипр и Красная Москва. Красная Москва – это женские духи. Коробочка и на крышечке кисточка из шелковых ниточек. Поэтому так и написано. Пахнет дело мое керосином, керосинкой, сторонкой родной, пахнет шипром, как бритый мужчина и как женщина Красной Москвой, той на крышечке с кисточкой, мылом, банным мылом да банным листом, общепитской подливой, гарниром, пахнет булочной там за углом. Я посмотрел в интернете, общепитской подливкой. Да никогда это вещество не называли подливкой. Именно она была подлива. Черт его знает, из чего сделана, непонятного вкуса. Чуешь, чуешь, чем пахнет? Я чую, чую, Господи, нос не зажму. Беломором, сучаном, вилюем, домом отдыха в синем Крыму. Беломором, понятно, наверное, это папиросы. На коробочке папирос 2,20 до реформы хрущевской и потом 22 копейки, 20 штук. А на коробочке белый, картонный, голубым цветом карта Беломор-канала. И эти папиросы назывались Беломор. Метр курим, два бросаем. А вот сучаном когда пахнет, это чего? Сейчас скажу, я тут работал над этим. Сейчас скажу. Вот, пахнет, значит, как там? Чую, Господи, нос не зажму, беломором, сучаном, вилюем, домом отдыха и в синем Крыму. Значит, вот вам песни или стихотворения Александра Галича о похоронах Пастернака. Потому что когда умер Пастернак, крошечное объявление было. Ну, скандал про Нобелевскую премию можете сами найти. И написали в газете, что умер член Литфонд. Понимаете, да? Ни поэт, ни писатель, и уж тем более не лауреат Нобелевской премии, а член Литфонда, ну, типа пенсионер. Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в сучане. Даже киевские письменники на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. Письменники написаны через «э» оборотно. Это не я акцент создал, это у Галича. А вот что значит «не мылил петли в Елабуге»?
Цветаева?
Да, конечно. Это Цветаева там повесилась. И вот он не попал ни в сучан, в ГУЛАГ, и не повесился, как Цветаева. То есть все в порядке. Вот. Сейчас дальше прочтем. Точнее так, вернемся в самое начало. Вторая строчка этой поэмы. «Пахнет дело мое керосином, керосинкой, сторонкой родной». А почему сторонкой-то родной? Не родной стороной, а потому что есть песня. Эта песня, Лиза, вам понравится. Я так надеюсь, и всем слушать. Я петь не буду, я ее только прочту, чтобы не портить плохим исполнением песни. «С неразлучным своим автоматом...» Это первая строчка. «С неразлучным своим автоматом ни в одной побывал я стране, но везде и повсюду, ребята, я скучал по родной стороне. Сторонка, это припев, сторонка, сторонка родная, ты солдатскому сердцу мила, эх, дорога моя фронтовая, далеко ты меня завела. Батальон наш стоял в Бухаресте, Бухарест неплохой городок, но признаться вам, братцы, по чести, мне милее родимый Торжок. Мы сражались на улицах Вены, в ней сады и дворцы хороши, только Вена, скажу откровенно, хороша не для русской души. Сторонка, сторонка родная, ты солдатскому сердцу мила, а их дорога моя фронтовая, далеко». Понятно, да? Первая строчка «с неразлучным своим автоматом». Ну, правда же, шикарно. Причем это же не было даже мысли о том, что эту песню можно истолковать как-то там скептически, критически, иронически, саркастически. Это впрямую. Это абсолютно наивная прямота. Тем она и ценна. Потому что цинизм отвратителен на самом-то деле. Ну вот. А потом, ну, значит, Шипр – мужской одеколон, выбора не было. Красная Москва – женский одеколон, выбора не было. Вот, ну, про неподмытый общаговский блуд, я думаю, объяснять ничего не надо. Но дальше есть такое место. Ну, тут комбижир, политура. Кто-нибудь знает, что сейчас что такое политура?
Ну, политруководители какие-нибудь?
Вообще... Нет, Лиза, нет, спасибо, что вы сказали. Мне бы это в голову не пришло. Потому что у вас в голове, поскольку вы работаете на таком канале, у вас на первом месте в голове политика, вот в первой строчке. Но политура – это нечто вроде лака, однако. Не столько этим лаком лакировали, сколько его пили. Потому что смолы-то в нем две. Ртом! Ртом! В нем смолы 12%, а этилового спирта 66%. Это политура, это пьянка, это чудовищная вот эта вот скотская пьянка с суррогатами.
Мы пили все, включая политуру.
Да? Откуда это, кстати?
Высоцкий. Я сам с Ростова, я вообще подкидыш.
Вот, 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 все, правильно. Ну так вот, смотрите, тут есть такое четверостишее в поэме. Ну, ладно, чуть выше возьму. Пахнет танцами в клубе пахнет танцами в клубе совхозном. Ох, напрасно пришли мы сюда. А почему напрасно? Потому что морду набьют. Потому что вот ты приехал на картошку из города помогать колхозникам убирать урожай. А потом поддали и пошли на танцплощадку. А там местные парни, они не хотят этого. Пахнет танцами в клубе совхозном. Ох, напрасно пришли мы сюда. Клейкой клятвой листвы подорожной пахнет горечью. И никогда, навсегда, канифолью и пухом, шубой, шубертом, ну, забодал. Пиром духа, пацан, пиром духа, как Некрасов В.Н. написал. Так вот, что тут такое шубой, шубертом, ну, забодал? Отвечаю. Вообще-то забодал – это опять-таки идиома. Это достал, надоел. Что-то чушь какую-то поришь. Но в данном случае есть такие стихи. Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он шуберта наверчивал, как чистый бриллиант. И всласть с утра до вечера, заученную в хруст, одну сада, я думаю, даже в хрусть, одну сада, сонату вечную играл он наизусть. Что, Александр Герцевич, на улице темно? Брось, Александр Сердцевич, чего там? Все равно. Пускай там итальяночка, покуда снег хрустит, на узеньких насаночках за шубертом летит. Нам с музыкой голубую не страшно умереть, а там вороньей шубою на вешалке висеть. Все, Александр Герцевич, заверчено давно. Брось, Александр Герцевич, что там? Все равно. Это Мандельштам. И вот этого Мандельштама Кибиров одной, не одной даже фразой, не одной строчкой, всего лишь навсего двумя словами – шубой и шубертом. У Мандельштама еще потом будет позже ужасные стихи «Запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей». То есть голову не отрубите, только лучше в Сибирь отправьте. Ну вот. Сейчас скажу, значит, дальше, прямо в следующей строчке, пахнет кофе двойным в ЦДЛе. Врешь ты все, ну какао в кафе. ЦДЛ – это центральный дом литераторов. Туда вход не каждому возможен. У тебя есть членский билет? Помните, у Коровьего
Бегемота.
И у Бегемота спросили. Да. Они назывались там Достоевским, Скобичевским, что-то такое. Так вот, центральный дом литераторов, если есть членский билет, войдешь, там не только кафе, там рестораны, сейчас работает. Вот. Черным кофе двойным ЦДЛ, врешь ты все, ну какао в кафе, и урлой, и сырою шинелью в полночь на гарнизонной губе. Ну, гарнизонная эта губа, наверное, знают, что это гаубвахта. Армейская гаубвахта, штрафной изолятор. А вот урла, я не уверен, что знают. А урла – это жульё, хулиганьё, шпана. Это такая стартовая позиция молодняка перед тем, как стать вором и бандитом. Да, пахнет жареным, пахнет горелым, аллергеном греха не таи. Пахнет дело мое, пахнет тело. Пахнут слезы, подруга моя. Это было вступление. И начинается дальше замечательно. Первая глава начинается строчкой такой. «Спой же песню мне, Глеб Крыжановский, я сквозь слезы тебе подпою». Крыжановский – это Гоэл Ро. Это вот план электрификации. Ну, и еще чуть позже скажу, кто он еще. Я сквозь слезы тебе подпою, подскулю тебе волком тамбовским на краю, на родимом краю. И дальше вторая строфа. На краю за фабричной заставой силы черные злобно гнетут. Спой мне песню, парнишка кудрявый, нас ведь судьбы безвестные ждут. И вот это, а песня-то есть. За фабричной заставой, где закаты в дыму, жил парнишка кудрявый, лет 17 ему. О весенних рассветах тот парнишка мечтал, мало видел он света, добрых слов не слыхал. Рядом с девушкой верной был он тихо не смел, ей любви своей первой объяснить не умел, и она не успела даже слова сказать. А куда он делся?
В армию забрали.
И она не успела даже слово сказать. За рабочее дело он ушел воевать. За рабочее дело. И порубанный саблей он на землю упал. Кровь ей отдал до капли. На прощание сказал: «Умираю, но скоро наше солнце взойдет». Шел парнишке в ту пору, 18-й год. Ну вот, поэтому на краю за фабричной заставой силы черные злобно гнетут. Они имеют огромное содержание для тех, кто понимает эти отсылки, для тех, кто их знает. Почему я сказал 80 плюс, если из ума не выжил, знает точно. А 20 минус, ну, не знает. А вот этот, который 20 минус и не знает, он, во-первых, в этом не виноват, но он живет, не понимая, откуда он взялся. Он как с другой планеты. А ведь лучше было бы, если бы он понимал, как сегодняшний день возник, как этот сегодняшний день сформировался. Потому что ему тоже, может быть, предстоит быть порубанным саблей-то. И лучше бы он понимал, что к чему. Ну, это так, извините. Дальше читаю. Итак, на краю за фабричной заставой силы черные злобно гнетут. Спой мне песню, парнишка кудрявый. Нас ведь судьбы безвестные ждут. Это есть наш последний, конечно, и единственный, видимо, бой. Цепи сбрасывает друг мой сердешный. Марш навстречу заре золотой. Кто сейчас это слышит? Это есть наш последний и решительный бой. Это интернационал. Этот интернационал был гимном Советского Союза до 1944 года, 1900, пока Михалковский гимн не сделали. Вот. Это интернационал. Француз написал, анархист в Парижской коммуне, Эжен Потье. Читаю. Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Весь мир насилие мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем. Это и припев, это и есть наш последний и решительный бой с интернационалом. Воспрянет род людской. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой и так далее. Довольно кровь сосать, вампиры, тюрьмой, налогом, нищетой. Прям я очень согласен. Довольно кровь сосать, вампиры, тюрьмой, налогом, нищетой. У вас вся власть, все блага мира, а наше право – звук пустой. Вообще это как-то даже интересно. Наше право – звук пустой. Я даже не знаю, тут нечего возразить. Мы жизнь построим по-иному. Ну и так далее. Это интернационал. Ну, Жан Топатье написал это по-французски. Лиза, как вы думаете, кто перевел на русский?
Не знаю.
Перевел Аарон Яковлевич Коц. Не знаю теперь, с этим делать. Аарон Яковлевич Коц перевел Эжена Патье, и вот эту песню до сих пор поет Зюганов со своими товарищами по КПРФ на всех их съездах и мероприятиях, потому что это не только гимн СССР, это интернационал, это гимн коммунистической партии. Вот. Ну, чтобы конфетки-бараночки, я думаю, сейчас все понимают, чтобы конфетки-бараночки каждый ел от пуза под крышей дворца, местью правой, священную жаждой, немудрящие пышут сердца. Смерть суровая злобным тиранам и жандармам, и лживым попам, юнкерам, гимназисткам румяным. Ну, слышно, да, гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные. Толстым дачникам и буржуям. Эх, заря без конца и без края. Без конца и без края мечта. Объясни же, какая такая овладела тобой правота? И вот я прям должен сказать, вот это вот у Кибирова, эх, заря без конца и без края, это отсылка. Это почти точная цитата. Александр Блок. О, весна, без конца и без краю, без конца и без краю мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха позорного нет. Принимаю пустынные веси и колодцы земных городов. Осветленный простор поднебесный, томление рабьих трудов, и встречаю тебя у порога с буйным ветром, в змеиных кудрях, с неразгаданным именем Бога на холодных и сжатых губах. И смотрю, и вражду измеряю, ненавидя, кляня и любя, за мученье, за гибель я знаю, все равно принимаю тебя. Ну вот. И он дальше, Кибиров-то пишет, объясни мне, зачем, для чего же, растирая матросский плевок, корчит рожи Европе пригожий сын профессорский Сашенька Блок. Это он, значит, сначала процитировал «Заря без конца и без края», вместо, конечно, «Весна без конца и без края». Но дальше-то о чем идет речь? Корчит рожи Европе пригожий сын профессорский Сашенька Блок. Придется прочесть. Александр Блок. Миллионы вас, нас тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосами и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит меж двух враждебных рас – монголов и Европы. Я постарался показать на восток и на запад. Века, века ваш старый горн ковал и заглушал грома лавины, и дикой сказкой был для вас провал и Лиссабона, и Мессины. Вы сотни лет глядели на восток, копя и плавя наши перлы, и вы, глумясь, считали только срок, когда наставить пушек жерла. Вот срок настал. Крылами бьет беда. Но это про сегодня все. Вы не думайте, что это какое-то старье. И каждый день обиды множит, и день придет. Не будет и следа от ваших пестумов, быть может. О, старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый, как Эдип, пред сфинксом с древнюю загадкой. Россия – сфинкс, ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью. Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и губит. Мы любим все, и жар холодных чисел, и дар божественных видений. Тут прямо вот Дубин где-то рядом висит у меня. Нам внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Мы помним все. Парижских улиц ад, и венецианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат, и Кёльна дымные громады. Мы любим плоть, и вкус ее, и цвет, и душной смертной плоти запах. Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах? Привыкли мы, хватая под уздцы играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых. Придите к нам от ужасов войны, придите в мирные объятия, пока не поздно. Старый меч в ножны, товарищи, мы станем братья. Похоже, да? Давайте заключим мир-то. Ну, на наших условиях. Придите к нам. От ужасов войны придите в мирные объятия, пока не поздно. Старый меч в ножны, товарищи, мы станем братья. А если нет, нам нечего терять, и нам доступно вероломство. Века, века вас будет проклинать больное позднее потомство. Ну, конечно, больное после атомной войны. Мы широко по дебрям и лесам, перед Европою пригожей расступимся, мы обернемся к вам своей азиатской рожей. Идите все, идите на Урал, мы очищаем место бою стальных машин, где дышит интеграл с монгольской дикой ордою. Но сами мы отныне вам не щит, отныне в бой не вступим сами. Мы поглядим, как смертный бой кипит своими узкими глазами. Не сдвинемся, когда свирепый гун в карманах трупов будет шарить, жечь города и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить. В последний раз опомнись, старый мир, на братский пир труда и мира. Последний раз на светлый братский пир взывает варварская лира. Ну, это же офигеть. Ну, это же просто офигеть. И это 18-й год.
Впечатляет.
1900. И фу-фу-фу-фу. Знаете, когда читаешь... Когда в карманах трупов будешь шарить, это мародеры. Ну ладно бы мародеры. Жечь города и в церковь гнать табун и мясо белых братьев жарить. Я вот только то, что мы сейчас в эфире, я эпитеты все-таки стараюсь как-то контролировать. Ну вот, значит... Тут так замечательно. Пой же, пой, обезумевший Павка. Ну, кто сейчас знает, кто этот обезумевший Павка? Это Павка Корчагин, как закалялась сталь. И латыш, и жидок-комиссар, ясный сокол, визгливая шавка, гластанная злая комса. Комса – это не рыба, это комсомольцы. Пой же, пой, о лазоревых зорях, в шивота, в ледяном севаше. Ну, севаше – это когда Крым брали. Ну, не в этот раз, а в прошлый раз. Во время гражданской войны, я имею в виду, посмотрите кино, если кто не видел, с Высоцким гениальный фильм, как он называется? «Служили два товарища». Просто благодарить, год целый будете благодарить за «Облако рай» и за «Служили два товарища». Ну, а дальше... Мой мечтатель хохол окаянный, помнят псы-атаманы тебя, помнят гордые польские паны, только сам ты не помнишь себя. И вот я это, когда в прошлый раз-то читал, я хмыкнул, потому что, ну это же замечательно, мой мечтатель хохол окаянный, помнят псы-атаманы тебя. Скажу, это знаменитейшая гренада Светлова. Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит трава молодая, степной малахит. Но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя». Он песенку эту твердил наизусть: «Откуда у хлопца испанская грусть? Ответь, Александровск и Харьков, ответь! Давно ли по-испански вы начали петь? Скажи мне, Украина, не в этой ли ржи Тараса Шевченко папаха лежит? Откуда ж, приятель, песня твоя, Гренада, Гренада, Гренада моя?» Он медлит с ответом, мечтатель хохол: «Братишка, Гренаду я в книге нашел. Красивое имя, высокая честь, гренадская волость в Испании есть. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья, Гренада, Гренада, Гренада моя». Мы мчались, мечтая постичь поскорее грамматику боя, язык батареи. Восход поднимался и падал опять, и лошадь устала степями скакать. Но яблочко песню играл эскадрон смычками страданий на скрипках времен. Где же, приятель, песня твоя, Гренада, Гренада, Гренада моя? Пробитое тело на земь сползло, товарищ впервые оставил седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули: «Гренад». Да, в дальнюю область, в заоблачный плес ушел мой приятель и песню унес. С тех пор не слыхали родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя». Отряд не заметил потери бойца, яблочко песню допел до конца. Лишь по небу тихо сползла погодя на бархат заката слезинка дождя. Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, о песне тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья. Гренада, Гренада, Гренада моя. Вот. Это вот отсюда, вот, мечтатель хохол. Это не было ни оскорбительно, ни ругательно. Это было нормально. У Светлова есть замечательная история. Светлов же ездил на фронт, и там, знаете, на фронте, ну, это Великая Отечественная война, он бойцам читал стихи. Ну, туда все ездили. Шульженко им пела, и Русланова им пела, пока не посадили. Вот. И Светлов читал «Гренаду» с грузовика. Лиза, слышите, да?
Да.
Вот грузовик. А там бойцы. И вдруг вражеский налет. Фашистские самолеты. Бомбежка. И солдаты, бойцы, офицеры посыпались в траншеи, в землянки, в блиндажи. А Светлов остался на открытой платформе грузовика и дочитал до конца. Вот это стихотворение, которое я прочел сейчас. А потом он слез и сказал: «Сегодня я понял, что в этом стихотворении есть длинноты». А не мог остановиться. Понимаете, да? Остановиться, не дочитать, ну, значит, они победили. А он победил. Он дочитал до конца, а потом со свойственным ему жутким юмором сказал: «Ну вот, я сегодня понял, что в этом стихотворении есть длинноты». И поскольку времени у нас еще мало осталось,
минута у нас.
Помните, там мертвые, да, мертвые губы шепнули «Грена».
Угу.
Я сейчас прочитаю очень быстро сегодняшние стихи Цветкова. «Потом они устали пить и петь, над всеми, как и всталь, свистела плеть. Крепили упряжи пенькой и жестью, вождя изображали над страной, везли в сучан, помните, да, определенных в жертву, не тронули беременную мной. Не заводя друзей, я был один, чужого организма господин, что твой, ну, я пропущу сейчас. Я пел, как все, и шанса не терял употребить короткий интервал. Не азимут избрал до Магадана, а чуть благополучнее края. Но на беду цыганка нагадала, что я умру. И вот она права. Куда влечет овчарку и пчелу? Там гармонисту члены ни к чему. В отличие от ссыльных под сучаном, здесь отдохнет от песен и ходьбы, чьей матерью в Станиславе случайном мы рождены, чтоб сказку сделать бы. Я офигел, потому что ведь сказку сделать былью. А он окончил стихотворение «Мы рождены, чтоб сказку сделать бы». Это вот мертвые губы шепнули Грина. Ну, это просто фантастика. Вот этот мир русской поэзии. Ну, ладно, что я руки-то растопыриваю. В общем, я надеюсь, если в откликах нам скажут, что это интересно, мы попробуем дочитать. Потому что я вчера начал читать, включил хронометр и прочел вслух сначала до конца сквозь прощальные слезы. Ровно 30 минут. Но если на каждой строчке ты вынужден вставлять, то это будет 3 часа или 5 часов или 10. Спасибо вам.
Спасибо большое, друзья. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на телеграм-канал «Живого гвоздя», на YouTube-канал «Живого гвоздя» и на телеграм-канал Александра Минкина. Телеграм-канал называется «Минкин», а еще на shop.diletant.media есть две книги. Одна из них называется «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Она написана Ниной Хрущевой. Поспешите, пожалуйста, они быстро заканчиваются. И еще одна книга про Илона Маска. Автор провел 2 года с Илоном Маском и, в общем-то, изучал его личность. Я не знаю, что там можно было на вот такую толстенную книгу изучать, но, видимо, это были плодотворные 2 года. Все, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо вам огромное.
Одну фразу.
Да.
Я до сих пор думал, что мой канал вот набрал Минкин, он появляется. Нифига. В общем, его как-то надо найти чуть сложнее. Но все равно он называется Минкин, там человечек с ружьем.
Не-не-не, появляется. Я проверял, все нормально. Друзья, ищите, да, обрящите. Спасибо большое и до новых встреч.